И третье, злые духи занимают место самого человека и выражают посредством его или свою любовь, или свою ненависть. Если случается так, что человек откажется пользоваться своей волей, посредством которой он контролирует свою способность любить, злые духи влагают в него свою подделку любви. В силу этого христианин реагирует как полено, как камень, холодно и мертво на всякое выражение любви. Таким образом можно объяснить, почему многие верующие, хотя они и благочестивы, едва ли могут говорить о любви. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Так сказал Господь. О чьей же любви здесь речь? Здесь Господь имеет в виду нас самих. Наша плотская жизнь должна умереть, а вот эти природные дарования и функции остаются. Пятое. Смирение. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами собою и сравнивают себя с собою неразумно. 2 Коринфянам 10:12. Стихи, начиная с 12 по 18, очень часто воспринимаются верующими, как будто в них заключается призыв к тому, чтобы подавить свою личность, чтобы они уже не обращали более на себя никакого внимания, не проявляли к себе никакого самоуважения, которое, несомненно, принадлежит нам по определению Божьему. Многие случаи самоуничижения являются фактически завуалированной пассивностью. Следовательно, первое – верующий угашает себя самого. Второе – Бог не наполняет его. И третье – злые духи пользуются его пассивностью и превращают его в непригодного человека. Когда христианин унижает себя самого под влиянием злых духов, окружающий мир представляется ему мрачным, лишенным надежды и утешения. Он вызывает у всех, с кем приходит в соприкосновение, впечатление, будто он холоден, как лед, и весьма глубоко огорчен. Он очень быстро отступает и очень скоро устает, теряет мужество. В критические мгновения он отказывается от борьбы, отступает и таким образом причиняет другим множество тяжестей и трудностей. Его едва ли интересует труд для Господа. Он пытается укрыться позади своих слов и дел, что только еще более обнаруживает его «я». Он предстает в состоянии преувеличенного самоуважения и взирает только на то, много ли еще предстоит выполнить задач в Царстве Божьем. Он постоянно выражает свою неспособность, свою безнадежность или свои оскорбленные чувства. В то время как он рассматривает все это как подлинное смирение, он совсем не знает того, что фактически все это дело злых духов. Истинное смирение способно взирать на Бога, а потому и двигаться вперед. Повеление Божие. Мы знаем, что кроме воли человека в мире существуют еще две противоположные и противоречащие друг другу силы воли. Бог призывает нас к тому, чтобы мы повиновались Ему и противостояли сатане. Оба эти аспекта упоминаются в Библии дважды. Первый. Итак, покоритесь Богу, призывает Иаков. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Иакова 4:7. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, подчеркивает Петр, призывая далее своих читателей, противостойте ему твердой верой. 1 Петра 5, 6 и 9 стихи. Это равновесие истины. Верующему следует научиться во всех делах подчиняться Богу и постановление Его воспринимать в качестве всего самого лучшего для себя. Даже в том случае, когда он страдает, он всем сердцем подчиняется воле Божьей. Но это только полуистина. Апостолы видели опасность, заключенную в односторонности. Поэтому они и напоминали верующим, что им необходимо противостоять сатане, если они подчинили себя Богу, особенно в тех делах, которые противны им. Если мы не сознаем того, что наряду с волей Божьей существует еще и другая воля, мы можем легко подменить волю Божью сатанинской волей. А потому сатана легко приведет нас к падению. Вот поэтому Бог хочет, чтобы мы противостояли сатане. Мы противостоим ему своей волей. Сопротивление обозначает следующее. Наша воля противостоит ему и вызывает его неблаговоление. Бог хочет, чтобы мы пользовались своей волей, а потому он и призывает нас к тому, чтобы мы противостояли сатане. Он не противостанет ему вместо нас. Нам нужно самим противостать. У нас имеется воля, которую нам следует употреблять, чтобы следовать Слову Божьему. Этому учит Библия. Так как христианин полагает, что воля Божья открывается в его повелениях, может случиться, что все, что с ним происходит, он будет воспринимать как Божью волю. В этом случае он не пользуется силой своей воли, чтобы избирать, чтобы решать и чтобы противостоять. Тихо и молча он принимает все. Все это как будто хорошо и правильно, и все же это опасный, обманчивый вывод. Мы думаем, что позади всего находится Бог. Мы соглашаемся, что должны всецело подчиниться Его руке. Но то, о чем здесь речь, является более делом положения, а не поведения. Если что-то является Божьей волей, разве мы стали бы противиться этому? Это дело внутренней настроенности. Если, однако, мы твердо стоим на той почве, что вопрос касается нашего послушания Богу, нам следует далее задаться вопросом, происходит ли данное дело от злого духа, или же это воля Божья, допускающая его. Если это явная и подлинная воля Божья, мы никак не можем противиться ей, но в противоположном случае нам следует противостоять с помощью Божьей. Это не означает, что в наших повседневных обстоятельствах нам непременно следует подчиниться им, отказавшись от повседневной проверки и испытания. Положение, позиция наша всегда одна и та же. А вот к действиям мы приступаем только тогда, когда мы убеждены в воле Божьей, потому что как же мы можем подчинить себя воле сатаны? Христианин не должен действовать как человек, лишенный всяких помышлений, который направляется только обстоятельствами. Он должен сознавать, каково происхождение вещей и активно испытывать их. Ему следует проверять природу вещей, понимать их значение и, соответственно, определять свое поведение, свои действия. Весьма важно повиноваться Богу, только не слепо. Активная проверка не является признаком возмущения против Бога, против Его заповедей, потому что внутренне мы продолжим подчиняться Богу. Конечно, верующим сегодня недостает послушания. Нам нужно уверенно идти вперед, чтобы в своем подчинении действительно повиноваться Богу. Хотя дети Божьи знают волю Божью, они не склоняются перед нею. В противоположность этому многие из них, будучи сокрушенными Богом, впадают в другую крайность и принимают все, что с ними случается, в качестве Божьей воли, не вопрошая и не исследуя. Истина же находится посередине. Нужно быть послушным сердцем, а затем уже принимать что-то, но после того, когда будет исследована суть дела. Очень печально, что многие посвященные дети Божьи не видят этой разницы. Поэтому человек пассивно подчиняется предлагаемым внушением, полагая, что все это происходит по повелению Божьему. Он предоставляет злым духам простор, и они оскорбляют и мучают его. Эти злые духи создают условия, обстоятельства, это их козни, чтобы обольстить верующего, дабы осуществлять свою волю. Они же создают такие условия, которые причиняют ему бедствия. Многие христиане не понимают этого и полагают, что создается такое состояние, о котором говорит Матфей: «Не противьтесь злому». 5.34. «Не думай о том, что Господь ведь повелевает нам сражаться с грехом». Евреям 12.4. «Тот, кто преодолевает обстоятельства, преодолевает дух этого мира». Факторы ошибочного разумения повелений Божьих таковы. Первое. Верующий не пользуется своей волей, чтобы избирать и решать. Второе. Бог определенно не подавляет человека сверхъестественными обстоятельствами и внушениями. И третье. Злые духи используют обстоятельства окружающего его мира как замену для его пассивности, пассивной воли, вместо того, чтобы повиноваться Богу. Такие люди повинуются злым духам. Слабость и страдания. Если христианин всецело вручил себя Богу, то естественно следует, что он будет идти путем креста, что он будет страдать ради Христа. Кроме того, он вполне сознает ничтожество своей плотской жизни, поэтому он готов быть немодным, слабым, чтобы ему быть сильным силой Божьей. Такая позиция является правильной. Но вот враг может извлечь из нее пользу, если неправильно ее понять. Если христианин понял, что в страданиях для него заключено приобретение, может случиться, что все, что с ним произойдет, он воспримет пассивно. Он полагает, что страдает ради Господа, а это уже хорошо и полезно. Но он не думает о том, что таким образом он предлагает злым духам отличную возможность мучить его. Если он пассивно относится ко всему, ко всякому страданию и не пользуется сознательно своей волей, чтобы с одной стороны принимать то, что Бог определяет ему, а с другой стороны отвергать то, что враг хочет навязать ему. Если он страдает в руках злых духов, поверив одновременно сатанинской лжи, что эти страдания происходят от Бога, он только усиливает этим их права на продолжение нападения. Такой человек не знает, что его страдания не происходят от Бога, но объяснять их следует таким образом, что он выполнил предпосылки для действий злых духов. А он все еще продолжает думать, что страдает ради церкви. Самого себя он считает мучеником, но фактически он является жертвой враждебных сил. Он хвалится этими страданиями, а ведь они-то являются симптомами порабощения врагом. Мы должны себе заметить, что все бедствия, которые следует отнести насчет злых духов, лишены всякого смысла, что они всецело бесплодны и бесцельны. Кроме страданий, они ничего более не приносят. Дух Святой не свидетельствует духу нашему посредством интуиции, что они от Бога. Если бы верующий углубился в дело, ему бы стало ясно, что у него не было таких переживаний до того, как он вручил себя Богу, до того, как он избрал жребий страдать. Но после того, как он решился на страдания, он уже автоматически принимает всякие страдания, как посланные ему Богом, хотя большинство из них является делом властей тьмы. Он предоставил злым духам место, он поверил их лжи, а потому жизнь его отличается бессмысленными и бесплодными страданиями. Если верующий осознает, каким глубоко захватывающим является труд врага, это помогает ему побеждать грех и избавляет его от ненужных страданий и мучений. У многих верующих имеются, возможно, взгляды в отношении слабости. Они полагают, что они вынуждены, чтобы обладать силой Божьей, оставаться в состоянии слабости. Но разве Павел не утверждал, что когда я немощен, тогда силен? 2 Коринфянам 12:10. Поэтому они хотят быть слабыми, чтобы обладать духовной силой. Однако они не видят того, что апостол как раз и не хотел быть слабым. Только он на основании собственного опыта сообщает о том, что благодать Божья укрепляла его в его слабости и немощи для того, чтобы выполнить намерения Божьи. Павел совсем не желал этой немощи. Только в этих его немощах Бог укреплял его. Поэтому Павел не пытается убеждать сильного верующего, чтобы он преднамеренно избирал для себя немощи, чтобы Бог мог укреплять его. Он только указывает слабым путь к силе. Избирать для себя немощи и страдания значит выполнять условия для действия злых духов, потому что благодаря такому поведению человеческая воля оказывается на стороне врага. Так можно объяснить, почему многие верующие, которые вначале радовались хорошим здоровьем, с каждым днем становятся слабее. Они хотят быть слабее. Они не находят силы, на которую рассчитывали. Они оказываются бременем для других людей и становятся непригодными для труда Господня. Такое решение не влечет за собой силы Божьей, а предоставляет злым духам место для нападения. Если верующие не противостанут и притом решительно такому бессилию, им придется преодолевать длительную слабость. Решающий момент. Все то, что я изобразил, в первую очередь касается тяжелых случаев. Многие христиане незначительно ушли вперед. Основной принцип остается одним и тем же для всех. Враг действует без исключения, где только воля оказывается пассивной или где выполняются предпосылки для его действий. Хотя некоторые христиане преднамеренно избирают для себя страдания или слабости, они, несмотря на это, по неведению погружаются в пассивность. Таким образом, они предоставляют врагу место и оказываются в опасности. Всякий, кто уже обогатился таким опытом, должен задаться вопросом, не выполнил ли он случайно условий, необходимых для действий злых духов. Это сохранило бы его от многих подделок врага и от совершенно ненужных страданий. Мы знаем, что враг может пользоваться истиной, но он всегда перенапрягает ее и выходит за пределы ее. Разве такие понятия, как самоотречение, подчинение, ожидание повелений Божьих, страдания и тому подобное, не происходят от библейских истин? Злые духи искусно пользуются неведением верующего относительно основных духовных принципов и уводят его так далеко от них, чтобы он сам выполнил необходимые предпосылки для их атак. Если только мы упустим необходимость установить принцип в каком-то поучении, тот принцип, который положен в его основу, мы тотчас же окажемся обманутыми и обольщенными. Перенапряжение истины в высшей степени опасно. Будем весьма осторожны в этом отношении. Вот поэтому нам следует хорошо познакомиться с основным различием между действиями Божьими и действиями сатаны. А. Бог хочет, чтобы человек сотрудничал с ним, пользуясь своей волей и всеми своими способностями, чтобы Дух Святой мог наполнять его. Б. Злой дух ищет выполнять свое дело через парализованную волю человека. Он требует от него, чтобы он в своей воле оказался пассивным и отказался пользоваться какими-то или всеми своими способностями. В первом случае дух человека наполнится Духом Святым, который дарует ему жизнь, полномочия, освобождение, рост, обновление и силу, чтобы он мог в свободе служить Богу. Во втором случае сатана захватывает в плен пассивные функции человека, и если это окажется незамеченным, он будет продолжать разрушение его личности и его воли, превращая в свою марионетку, порабощая его тело и душу, связывая человека, подавляя его, разрушая и оставляя его в своем плену. Дух Святой сообщает верующим, открывая ему в интуиции волю Божью, способность познавать эту волю, чтобы он мог понимать ее, пользуясь своей волей. А вот сатанинский дух подвергает человека насилию внешней силой, которая предоставляется ему как рука Божья. Он уничижает его до положения робота, который не способен думать и решать. Многие верующие в наше время несознательно погружаются в пассивность. Их воля и их разум перестают работать. Поэтому они причиняют невыразимый вред, невыразимые страдания. Но все это происходит в соответствии с духовными законами. Подобно тому, как в естественной сфере существуют для всего законы, так и в духовной сфере тоже существуют для всего свои законы. У определенных причин имеются свои определенные последствия. Бог, который установил эти законы, тоже соблюдает их. Тот, кто сознает или не сознает, но переступает эти законы, подвергается соответствующим последствиям. Но если человек пользуется своей волей, своим разумом и своими силами, чтобы сотрудничать с Богом, тогда будет действовать Дух Божий, потому что и это закон. Глава 4. Путь к освобождению. Вполне возможно, что преданный Богу христианин может быть годами обольщаемым и пребывать в состоянии пассивности, не сознавая своего опасного положения. Бездеятельность достигает того размера, что он в конце концов претерпевает в своем разуме, в своих чувствах, в своем теле невыразимые боли со стороны окружающего мира. Поэтому непременно необходимо объяснить таким людям истинное значение отдачи. И необходимо также познавать истину, чтобы освободиться от состояния пассивности, а без этого познания освобождения невозможно. Мы знаем, что верующие впадают в пассивность посредством обольщения. Они же, в свою очередь, вызываются незнанием. Познавать истину. Первый шаг к освобождению состоит в осознании истинного положения следующих вещей. Что представляет собой истинное сотрудничество с Богом? Как действуют злые духи? Что такое отдача и как обнаруживаются сверхъестественные явления? Если дитя Божье хочет быть свободным, ему необходимо постичь истину относительно сущности и происхождения того опыта, которым он обогатился. Все это протекает следующим образом. Первое – обольщение, второе – пассивность, третье – порабощение, четвертое – длительное порабощение и пассивность. Вот поэтому путь освобождения начинается с разоблачения обольщения. Когда это совершится, тогда упразднятся пассивность, порабощение и обольщение. Обольщение открывает злым духом дверь. Пассивность предлагает им простор для действий. Следствием этого является порабощение. Чтобы победить врага, нужно преодолеть пассивность. Этого требует и разоблачение обольщения, что в свою очередь предполагает познание истины. Это познание является первым этапом на пути к освобождению. Только истина может сделать человека свободным. Я уже упоминал своим читателям о необходимости остерегаться опасности, возникающей от сверхъестественного опыта. Я не утверждаю, что следует категорически удерживаться от всякого откровения. Это противоречило бы учению Библии, потому что Писание повествует нам о многих сверхъестественных делах Божьих. Но я намереваюсь напомнить о том, что позади сверхъестественных явлений или в их основе может находиться более, нежели только один источник. Бог может творить чудеса, но творить их могут также и злые духи. Поэтому как же важно для нас отличать все то, что от Бога, от того, что не от Него. Кто ищет душевных переживаний, кто еще не умер для жизни, определяемой чувствами, тот может быть легко обольщенным. Я никому не навязываю необходимость противостоять всем сверхъестественным явлениям, но я хотел бы побудить всех отказаться от тех сверхъестественных явлений, которые происходят от сатаны. В этой части книги я пытался подчеркнуть принципиальное различие между действиями Духа Святого и действиями лукавого. Это должно было бы оказать верующим помощь, чтобы они могли различать эти действия, если появится такая необходимость. Сегодня очень многие христиане весьма восприимчивы к обольщению, производимому всем сверхъестественным. Я очень надеюсь, что они просто поставят себе задачей проводить необходимую проверку, если соприкоснуться со сверхъестественными явлениями, чтобы не оказаться обольщенными. Им не следует забывать, что в случае производимого Духом Святым сверхъестественного переживания им необходимо пользоваться своим разумом. Нет необходимости, чтобы они были пассивны, чтобы обогатиться таким опытом. И после этого они тоже могут беспрепятственно отличать в своей совести добро от зла. Если эти переживания или этот опыт внушены злыми духами, то непременно пострадавший является пассивным, и разум его чем-то отвлечен, а потому всякое проявление его совершается в силу внешнего принуждения. Это существенное различие. В первом послании к Коринфянам, 14 главе, апостол Павел говорит о различных духовных дарованиях. К ним следует отнести пророчество, говорение языками и другие сверхъестественные откровения. Он утверждает, что это дарование Духа Святого, но он и говорит о происхождении этих духовных даров следующим образом. «И духи пророческие повинуются пророкам». 32 стих. Если это дар Духа Святого, тогда этот дар подчиняется пророку, верующему, который получил его, тогда им подчиняются духи, которые они приняли. Это значит, что Дух Святой, даруя сверхъестественные благословения, никогда не оскорбляет прав человека и не манипулирует в какой-то части его существа. Самообладание остается во власти соответствующих христиан. Только дух, который от Бога, подчиняется пророку, верующему. Всякий дух, который требует от пророка, чтобы он, пророк, подчинялся ему, не от Бога. Хотя мы не можем отказаться от всех сверхъестественных элементов, нам поэтому необходимо испытывать, требуют ли духи пассивного себе подчинения от человека или же не требуют. Действие Духа Святого существенно отличается от действий злых духов. Дух Святой предоставляет человеку полнейшую свободу. Сатана же требует от него полнейшей пассивности. Верующим обязательно надо измерять свои переживания этим пробным камнем. Знание того, ведет ли себя человек пассивно, может оказаться решением всех его проблем. Если верующий хочет освободиться, он прежде всего должен избавиться от своего неведения. Иными словами, ему необходимо познать истину. Дело в том, что ему надо познать и понять подлинные причины событий. Ложь сатаны связывает человека, а истина Божья его освобождает. Истина требует, конечно, высокой цены, потому что она колеблет всякое самопрославление, которое человек присваивает себе в силу прежних переживаний. Такой верующий рассматривает самого себя в сравнении с другими несколько выше других, считая себя духовным и непогрешимым. Но какой это может быть жестокий для него удар, если все это окажется возможным или фактическим влиянием злых властей? Если верующий не придерживается правильно истины Божьей, ему будет очень трудно согласиться с этой болезненной и смиряющей истиной. Нам совсем не тяжело соглашаться с приятным познанием, но нам совершенно нелегко склоняться перед таким познанием, которое низводит наше «я» с пьедестала. Сравнительно просто соглашаться с тем, что человек может быть обольщенным, и напротив, очень тяжело признаться в том, что человек порабощен врагом. Да даст Господь свою благодать тому человеку, который познал эту истину, но который, к сожалению, еще противится ей. Принятие истины является первым шагом к освобождению. Дитя Божье должно желать того, чтобы познавать свое истинное состояние. Этого требует смирение, искренность и праведность. Того, кто противостоит истине, следует предупредить. В противном случае он несознательно, но фактически окажется рабом. Существуют различные пути познания. Некоторым христианам открываются глаза на их фактическое состояние, когда они узнают, что потеряли свою свободу благодаря длительному и тяжелому сатанинскому порабощению во всех отношениях. Другие же, переживания которых в 90% являются Божьими и только в 10% являются нечистыми, познают истину тогда, когда их переживания и опыт оказываются под вопросом. Еще иные сознают свое состояние благодаря той помощи, которую им оказали другие верующие. В любом случае, христианину необходимо принять первые лучи света, которые начинают сиять для него. Что-либо поставить под вопрос – значит открыть путь истине. Но это совсем не означает того, что можно усомниться в Духе Святом, в Боге или в Слове Божьем. Но это значит, что вполне можно усомниться в своем собственном предыдущем опыте. Такое испытание является как необходимым, так и библейским, потому что к нему нас побуждает Слово Божье, заявляя «Испытывайте духов» 1 Иоанна 4:1. В этом отношении у верующих часто ощущается какая-то неправильная настроенность, порой даже извращенная. Они боятся испытывать духов, потому что у них появляется страх, что они могут таким образом согрешить против Духа Святого. Но такова именно Божья воля, чтобы мы сами испытывали духов. Если дело окажется подлинно Духа Святого, мы это установим. Если же сатана является причиной его, тогда и это откроет нам полученный свет. Оказались ли мы по воле Божьей в своем нынешнем состоянии? Действует ли Дух Святой в противоречии своим законам? Являемся ли мы непорочными в любом отношении? Если верующий получил свет истины, тогда он может легче согласиться с тем, что он действительно может стать обольщенным. Но это открывает истине возможность действовать дальше. Считать себя непогрешимым – это худшее из обольщений. Если кто-то утверждает, что другие ошибаются, и только он сам никогда не ошибается, это просто величайший глупец. Только после глубокого смирения он узнает, что по сути дела он обольщен. Если он сравнит принцип действий Божьих с условием для действий сатаны, он узнает, что свой прежний опыт он приобрел благодаря пассивности. Он просто выполнил требуемые условия для действия злых духов и таким образом обогатился тем опытом, который вначале облагодетельствовал его, но в итоге оказался весьма болезненным. Он не трудился активно в созвучии с Богом, а пассивно следовал воле, которую он, само собой разумеется, считал волей Божьей. Итак, его благодатный, его болезненный опыт следует приписать единственно злым духам. Естественно, он вынужден согласиться, что он был обольщен. Верующий обязан не только принять истину, но должен также в соответствии с познанием этой истины осознать свое состояние. Только таким образом можно объявить ложь врага неизменной и ничтожной. Весь этот процесс практически представляется следующим образом. Первое. Согласие с тем, что верующие могут обольщаться. Второе. Признание, что они могут принять подделку. Третье. Признание, что сами они могут быть обмануты. Четвертое. Вопрос, почему они обольщены. Что подразумевается под местом? Таким образом, мы можем прийти к выводу, что врагу было предоставлено место. Но какое же это место, которое верующий может предоставить ему? До того, как он убедится, какое место он отдал врагу, необходимо установить, что вообще представляет собой это место. Верующий должен знать, что кроме греха и других вещей, он предоставляет злым духам известные права, например, право предложить подделку, осуществить пассивность воли и достичь одобрения вражеских помышлений. Давайте поразмыслим о том, что такое пассивность. Пассивность наступает в том случае, когда мы допускаем, чтобы наш разум и наше тело оказались в состоянии комы, когда мы уже не осуществляем сознательного контроля над разумом, когда мы не пользуемся истинными функциями воли, совести и памяти. Несмотря на то, что и в этом отношении наблюдается известная ступенчатая последовательность, пассивность является главной причиной, создающей это место. Размер пассивности определяет, в какой степени враг может проникнуть в человека. Но как только человек осознает свое пассивное состояние, несмотря на его объем, ему необходимо тотчас же приступить к возвращению этой почвы. Постоянно, решительно и сознательно ему нужно противостоять вражеским попыткам сохранять за собой право, особенно в той сфере, в какой этот человек оказался обольщенным. Когда верующий убедился и понял, что он обольщен, ему нужно стремиться к тому, чтобы возвратить себе потерянную территорию. Так как злые духи пытаются сохранить свои позиции в отданной им области, то покинут они эту область только тогда, когда будут устранены соответствующие причины. Так как христианин не осуществляет сознательного господства над собой, он и оказался в состоянии пассивности и обольщения. Теперь же ему надо активно проявлять свою волю и в силе Божией противостоять всем искушениям и атакам властей тьмы, чтобы возвратить себе свои прежние позиции. Так как состояние пассивности наступало постепенно, то оно и отступать будет постепенно. Освобождение наступает в той мере, в какой обнаруживается пассивность. Если человек длительное время был пассивным, потребуется много времени, чтобы он вновь оказался свободным. гораздо легче спускаются с горы, нежели поднимаются на гору. Точно так же легче становиться пассивным, потому что свобода возвращается с трудом.